Ярослав Веров, Игорь Минаков, Сигнус Дей. И силой плененной могучей гребец не глядит на волну. Он рифов не видит под кручей, он смотрит туда, в вышину. Генрих Гейне. Но за мир твой, свыси звездный, в тот покой, где спит гроза, в две луны зажгу над бездной незакатные глаза. Сергей Есенин. Песнь первая. Он очнулся. В затылок плеснул расплавленным свинцом. Да какое там свинцом? Ураном, иридием, торием. Он лежал, смотрел в призрачно-голубое небо и не понимал смысла всплывших в памяти образов. Вернее, не помнил. Не помнил и не понимал. Потом возникло имя Олег. И он понял, что это его имя, это он, Олег. И, наверное, он вчера таки крепко набрался. Несколько мгновений ему понадобилось, чтобы понять, что означает «набрался». А по какому поводу? Он неловко повернулся, сел. Поднялся на ноги. Боль перетекла из затылка в виски и лоб. Провел языком по деснам, передернул от непривычного, сладкого... Нет, сладко-горького привкуса во рту. Мироздание дрожало, разбитое на миллион осколков, и никак не желало собираться в единую картину. Заросшая буйным разнотравьем поляна. Яйла. Нет, низковато для Яйлы. Вон же впереди море, и оно не слишком внизу, значит, где-то поблизости трасса. Трасса. Трасса — это асфальт. Разделительные полосы, дорожные знаки. Дорога. Трасса — это дорога. Дорога — это путь. Он рассердился, оборвал закрутившуюся сумятицу мыслеобразов. Смотреть, вспоминать. Море. Угрюмое, серое. А горизонт залит багрянцем. И облака над горизонтом разноцветные, сизо-фиолетовые, розовые, белые. Деревья. Вниз. Высокие иглы длинные. Крымская сосна. Значит, Крым. Конечно, а что же еще? Но где? Он повернулся. Наполовину заросший лесом горный массив. Демерджи. Да, правильно, Демерджи. Возникло воспоминание. Там, на Демерджи, его однажды укусил каракурт. Сам виноват. Поперся в поход один, помедитировать над проблемой нестационарного распределения неклассических галактик. Да, галактик. Галактика — это небо, звезды, космос, Вселенная. Да, он астроном. Сейчас он понимал это совершенно ясно. Он астроном, его зовут Олег и... Он поднес к лицу руки. Их окутывало слабое марево. Нет, не марево, а какая-то слизь. Или померещилось? Нет, руки как руки. И почему он в костюме, в штиблетах? Неужели Гришковец защитил диссер и был банкет? Да, то есть нет. То есть защитил и банкет был, но не вчера, раньше. Что ж такое было вчера? Надо спуститься к морю, подумал он. К морю окунуться. Эх, занесло. Да, луж-то километров 5. Словосочетание 5 километров вызвало странное ощущение холода, страха. Нет, не так. Чего-то смутно и неприятно знакомого, не поймешь. Он двинул вниз по склону. Сперва медленно. Ноги были как две сухие жерди, и поначалу упорно отказывались гнуться в коленях. Но потом идти стало легче, и плещущая боль в голове отступила. И вкуса сладкой полыни уже не было на губах. Деревья. Сосна, кедр, кипарис. Узнавание радовало, но тут же порождало и смутное беспокойство. Память продолжала издеваться над ним. Вот за этим отрогом сейчас откроется Алушта. Еще одно название, очень смешное. Алушта. Еще одно осознание. Конечно, он живет в Алуште. А работает на обсерватории в Голубом заливе. Не близко, но жить на обсерватории не хочет. Слишком тесно. Слишком много не в меру общительных коллег. Он любит одиночество. Одиночество способствует консервации мысли. Нет, не так. Концентрации. Вот правильное слово. Вот это платаны. Да. Платан — растение. Платон — философ. А Плато — это Яйла. Новым усилием воли он подавил приступ сумбура. Вот роща. Мощные, красивые деревья. Странно, что он не помнит этого места. Вон море, уже сверкают на востоке отражения солнечных лучей, а вон чайка, высоко парит. Нет, не чайка. Странная птица и крупная. Птица заложила вираж и стремительно приближалась. Словно прочитав мысли, хотела дать возможность хорошенько разглядеть себя. Ближе, ближе. «Господи!» — хрипло произнес он. У птицы было человеческое, даже он был уверен в этом, женское лицо. И волосы, золотые волосы, развиваемые встречным ветром. Бред. Горячка, делириум тременс. Я сошел с ума. «Я сошел с ума», — повторял он, пятясь вглубь рощи. Словно древесная сень могла избавить от наваждения. Споткнулся о какой-то корень и опрокинулся на спину. Поспешно встал на четвереньки. Ощутил, как что-то плотно сдавило щиколотку. Расщелина? Нет. Нога словно прилипла к бурому и толстому, как ржавый трос канатной дороги, к корню. Не прилипла. Прикована мощным древесным браслетом. Он осторожно поднялся. А спустя миг трос натянулся и повлек его за собой. Неторопливо, но настойчиво. Он запрыгал, было на одной ноге, не удержался, снова упал, вцепился обеими руками в подвернувшийся ствол, но не выдержал и пары секунд, все равно, что сопротивляться механизму. Неведомая сила повлекла его быстрее и казалась нетерпеливее. Он перекрутился на спину, схватился за трос, силясь приподняться, и увидел конечную цель путешествия. Толстое дерево, только листьями, было похоже на платан. Ствол больше напоминал винную бутыль или бочонок. Посреди ствола зияло дупло, если можно назвать дуплом, жадно разверстую розовую пасть с тягучими белесыми слюнями. Плотоядное растение в Крыму! Я сошел с ума! Он закричал, вернее, завопил громко и бессмысленно, и с неба отозвался звенящий печальный голос. И он понял, что это кричит птица с человеческим лицом, и не просто кричит, а плакивает. Или зовет на помощь. Щух! Огненная полоса перечеркнула землю между ним и древесным чудовищем. Смертельное натяжение исчезло, а трос, вернее, его обрубок, вдруг сделался горячим и вялым. И он трясущимися руками выдернул ногу из браслета. А потом в поле зрения возник человек. Именно возник. Потому что он был в зеленой камуфляжной одежде. И разглядеть его получилось только, когда незнакомец вплотную приблизился к дереву и вскинул руку с чем-то длинным и блестящим. Щик! Еще одна молния. На этот раз прямо в розовую слюнявую пасть. Дерево содрогнулось, зашелестело. Нет, шелестело не дерево. Вернее, не само оно. Многочисленные корнещупальца, разбросанные по сторонам, спешили, шурша впалой хвоей к стволу, чтобы втянуться в него, не оставив и следа. «Да», — произнес незнакомец. «Так, вставай, не время рассиживаться». Голос человека, привыкшего командовать. Да и одет по-военному. Галифе, гимнастерка, туго перетянута черным ремнем. Стоит уверенно, широко расставив ноги. Правда, на ногах не пойми что, то ли борцовки, то ли альпинистские ботинки. Олег... Да, теперь он хорошо помнил, кто он. Нехотя повиновался. Он не любил военных. Не любил вспоминать свою, срочную. Армия — хорошая школа. Но лучше бы он прошел ее заочно. Незнакомец глядел серо-льдистым взглядом, пристальным и цепким. Словно в лице у Олега есть что-то такое, что следует изучать вот так, внимательно, спокойно. И неприятный взгляд из-под белесых выгоревших бровей. И волосы белесые. И рыжая борода. «Еврей?» — неожиданно поинтересовался незнакомец. «А по отцу? А какого...» «Для полной занозы в задницу мне не доставало еще и еврея», — заметил офицер, засовывая за пояс серебристую трубу, плюющую молниями. В голове возник вихрь. Бластер, скорчер, плазмоган, разрядник. «Конечно, офицер, вон у него в петлицах и знаки какие-то». «За мной», — распорядился офицер. «Не разговорчив?» «А это...» — Олег указал на дерево. «Живоглот еще не скоро очухается», — пояснил военный, и, не говоря больше ничего, заскользил вниз по склону. Двигался он с грацией крупной кошки. Подобие тропы петляло между валунов, становилось жарко. Олег по ходу расстегнул дурацкий пиджак, обнаружил, что один рукав почти оторван. Хотел было скинуть вовсе, но незнакомец двигался столь стремительно, что казалось, начни выдергивать руки из рукавов, замешкайся, и он навсегда исчезнет, растворится среди валунов и кипарисов. Да, кипарисов. Вид на Алуштинскую долину распахнулся внезапно, когда после непонятно какого по счету изгиба тропы они оказались на ровном участке. Незнакомец обернулся, скомандовал «Привал!» и опустился на гладкий валун. Алушты не было. Внизу расстилались буйные джунгли, из которых редкими клыками торчали развалины каких-то сооружений. А в районе набережной, где полагалось находиться курортной поликлиники, высились две колоссальные башни, увенчанные граненными рубиновыми шарами. Шары сверкали свеженалитой кровью. «Энергостанция», — проследив взгляд Олега, счел нужным пояснить незнакомец. «Работает, все под током. Большая редкость. Садись». Он небрежно указал на соседний валун. «Рассказывай, как ты умер».
«Что?» — не понял он.
«Рассказывай, как ты умер», — повторил офицер.
«Я умер?»
«Если бы существовала шкала для определения глупости, ты бы вышел за ее пределы», — сказал офицер.
И быстро как-то сказал для такой сложной фразы, словно выплюнул, или ругательство произнес, и добавил.
«Я Дитмар фон Вернер, гауптштурмфюрер СС, отдельный горно-стрелковый батальон. Убит 7 мая 1944 года во время наступления русских на Севастополь».
Дошло. В правой петлице гимнастерки две рунические «С». В левой три звезды, две полоски. Точнее, всплыло из памяти. Все, связанное с фашистской Германией, фанатично собирал друг детства Володя. Он же и просвещал насчет, кто какой кортик носит и какие нашивки да шевроны. Гауптштурмфюрер СС. Очень даже замечательно.
«Мы тебя уже третьи сутки здесь ждем», — добавил немец. «Говори».
«Меня?» — переспросил Олег. «Кто ждет? Где?»
«Тебя, еврей, тебя!» — откликнулся эсэсовец. «На энергостанции. Там сейчас двое, монах и баба. Им повезло, как и тебе. «Ну так как ты умер?»
«Не помню», — буркнул Олег.